Ничего.
Анатолий, скажи теперь своими словами.
Да, теперь своими словами.
Ну, я все-таки еще-то хорошо повторюсь.
А мой,
значит,
вот так?
Я хотел маленькое вступление перед тем, как начну сообщение. Вопрос, который вы затрагиваете, это вопросы, связанные больше с медициной, психологией, психиатрией, современные научные исследования.
Сможете?
Они, на первый взгляд, не касаются темы моих таких научных вещей, а больше вопросы физики. Но чем мне это заинтересовало? Потому что вообще заниматься вопросами естествознания и заниматься вопросами, которые связаны с осмыслением окружающего мира, и не учитывать достижения смежных дисциплин, научных достижений, это, мягко говоря, неправильно. Если мы что-то делаем, то мы должны делать такие концепции, которые, в принципе, включали бы в себя не только конкретные виды исследования, но и результаты исследования смежных наук. Именно из-за этого и родилась тема моего доклада. Это фактически аналитическая записка по современному состоянию научных исследований в области тонатологии, если можно так говорить.
Нет?
Ну, теперь начну конкретно. Значит, в разных географически изолированных уголках нашей планеты, значит, в течение тысячелетия проживало огромное количество людей. Они жили достаточно изолированно друг от друга, не были связаны друг с другом, но всех их объединяла одна общность. То есть не было ни одной культуры, которая бы не осмысливала то, что жизнь человека не кончается с его смертью. В принципе, это достаточно удивительно, потому что для того, чтобы было это осмысление, это должно быть достаточно высокий уровень абстракции мышления. Но если чаще всего, ведь если его загрыз тигр, остались косточки, то спрашивается, а где он живой, где она кончается, жизнь? И вдруг оказалось, что на островах Полинезии, в Южной Америке, там, Европе, Чукотке, везде это есть. И можно даже сказать более широко, что можно утверждать, что эти идеи являются основным отличительным признаком, отличающих человека от животного. Практически много ищут всяких признаков. Говорят, что там речь, вторая сигнальная система и так далее. А фактически единственный признак, который отличает человека, это наличие именно этого мышления. Значит, за последние 15-20 лет ученые, изучающие процессы, связанные с умиранием и смертью, сделали очень много новых открытий. Часто совершенно неожиданных, и идущих вразрез с нашими представлениями и взглядами на жизнь и смерть. В настоящее время медицинская наука пересматривает свои старые традиционные понятия, так как новые данные показывают, что смерть – это не конец, а переход в иные условия бытия. Причем это можно сейчас считать уже научно доказанным. Вот мое сообщение дальше – я попытаюсь показать, на основе каких исследований это все проведено. Значит, современная наука о смерти – это молодая область медицины, но очень быстро прогрессирующая. Ей занимаются очень многих клиниках и научно-медицинских учреждениях. Значит, это в основном связано с двумя направлениями, которые сейчас развиваются. Это первая область реаниматологии, это оживление после, в реанимациях. И вторая область, это открыли новые методы регрессионного анализа гипнотического, погружение человека в очень глубокий гипноз, и механизмы получения от него информации в этом состоянии. Это было, я постараюсь это более так точно все изложить, историю вопроса, и что конкретно получили в результатах этих исследований. И только единственное, хочу сразу предупредить, как бы не фантастическим казались мои слова, то, что я буду говорить, это не есть результаты моих домыслов. Это чистое изложение тех научных документальных фактов, которые были получены в последнее время. Одним из пионеров этой науки, отрасли медицины, является доктор Раймонд Муди. В ноябре 1975 года... А когда кто говорит? В разных литературах или Молди, или Муди?
Или Молди, Молди пишет.
Нет, послушайте, в разной литературе...
Читается по-английски
Молди. В разной литературе по-разному пишет. Или Раймонд Молди, или Раймонд Муди.
Это... Молди благозвучный.
Ну, просто... А я специально говорю Муди, потому что...
Нет.
Так приятнее. Значит, его книжка вышла в 1975 году, называлась «Жизнь после жизни», с подзаголовкой «Исследуя феномена продолжения жизни после смерти тела». А в 1977 году вышла его вторая книга «Размышления о жизни после жизни». Значит, доктор Муди собрал большой материал, более 150 случаев, о клинической истории болезни, но уже чисто о медицинском, описанием заболевания, характера смерти, методов реанимации. И самое основное, что он описал рассказы пациентов. Значит, натолкнула его на эту работу очень интересная вещь. Он еще студентом, Раймонд Муди, был на лекции доктора психиатрии. И тот говорил, что он, значит, два раза был в состоянии смерти и видел там землю с высоты там тысячи миль, огромнейшего расстояния, вышел из тела и все. Он на это вопрос, как говорится, прослушал, но не стал акцентироваться. И в процессе своей медицинской уже практики он вдруг столкнулся с подобным описанием у пожилой женщины, которая в жизни вообще не знала, что это такое. То есть и эти ощущения и показания оказались очень сходными. Это подвигло Раймонда Муди к тому, что он начал уже систематический сбор информации и исследований в этом вопросе. Самое интересное в том, что... В этой книжке они описывают, что много подобных случаев говорит о том, что за порогом жизни не кончается новое существование, не начинается новое существование, а продолжается старое. То есть фактически это не как новая личность, а как продолжение старой личности. Это вот очень важный вывод первый. Значит, уже к 80-му году было известно более 25 тысяч случаев по статистике, которые эти исследования проводили. Было достаточно много ученых уже, которые стали последователями этого, но самое интересное исследование с точки зрения научного такого подхода сделал доктор Сабом. Доктор Михаил Сабом – это профессор медицинского факультета университета Эмори в Соединенных Штатах Америки. Он специалист-кардиолог, член Американского общества кардиологов. И имеет очень большой опыт реанимации. Значит, на начало этих исследований его натолкнула именно работа Раймонда Муди. Но он подошел, он вообще был неверующим человеком, атеистом, сам Сабом. Он к этим вопросам отнесся очень с большим скептизмом. И решил проверить чисто в документальных фактах. То есть вот у меня наблюдается выход человека из тела, и он говорит, что я видел там показания манометров. А какие были показания? он записывает, а потом рассматривает отдельный чисто технический вопрос, какое фактически было показание. Если он говорит, что там он видел своих родных где-то, то он записывает, на каком адресе, кто конкретно, кто как стоял, кто как был одет. И каждый конкретный случай он проверял фактологически. То есть это уж шло именно с точки зрения такого доказательного подхода. Он пишет сам, доктор Сабом, если бы меня спросили раньше, что я думаю о смерти, я ответил бы, что когда приходит смерть, человек умирает и все. Он строго отделял науку от религии и видел смысл религии в моральных предпосылках и утешениях. Но так как он все-таки был достаточно серьезным ученым, он, который решил заняться этим вопросом, он решил к этому подойти чисто с фактологической точки зрения, тех фактов, которые можно фактически проверить. Его больные, которых он уже обследовал, это очень интересный факт, что во время своевременной смерти обычно никому ничего о пережитом не рассказывали. И друг о друге не знали. То есть он делал так, чтобы один человек не мог получить информацию от другого и говорить ему. То есть это была выборка совершенно репрезентативная с точки зрения постановки эксперимента. Значит, самое интересное, что больные во время умирая могли видеть свое тело бездыханным на операционном столе. Они могли перемещаться в пространстве на большие расстояния. Значит, он, например, проверял, действительно применялись те медицинские препараты и те методы оживления, которые описывали люди, бывшие в это время мертвыми. Действительно ли в других комнатах, отдаленных от той, в которой находился умерший, происходило то, что последнее видео и описывал. То есть все это подвергалось очень большому фактологическому анализу. Для своих наблюдений он отбирал только психически здоровых и уравновешенных людей, без отклонения психики. К его большому удивлению, такая проверка полностью подтвердила существование феномена жизни после жизни. После смерти тела существование личности продолжалось. Какая-то часть человека продолжала жить. Она видела, слышала, думала, чувствовала и так же, как раньше. Но в то же самое время, пока тело находилось в состоянии смерти практической, он видел включенные аппараты, стрелки манометров, и детально и точно описывали машины и приборы, которые они раньше вообще не видели, медицинские. Все это привело его очень большое собственное изумление. Значит, исследования дальнейшие проводились очень многими людьми. Здесь у меня статья, я думаю, если она будет напечатана, здесь более подробный фактологический анализ. Я не буду сейчас его проводить, но здесь можно сказать только одно, что было проверено действительно уже около 30 тысяч пациентов за это время. Не все они видели это и входили в такое состояние. Это где-то приблизительно процентов 30 только. Но это уже достаточно много. Самое основное, что здесь, вывод, вот из тех работ, которые здесь было, что исчезновения и небытия нет, а есть период перехода из одного состояния бытия в другое. И что это сам по себе переход неощутим, меняется обстановка, меняется характер восприятия, и тогда происходит понимание того, что человек, что говорит, я умер. После этого перехода личность попадает в другие условия существования. В этом мире все законы субстанции нарушены. Так можно проходить сквозь стены, не чувствовать прикосновения, перелетать моментально. Видимо, переступив порог, личность вступает в какие-то иные отношения со временем и пространством. Очень интересный другой вывод, что оказывается, что можно видеть и не имея физического тела. Например, слепые от рождения люди видели все, что делается с ними. Они именно видели, потом рассказывали. Например, доктор Кюблер-Росс описывала слепую женщину, которая ясно видела, а потом описала все, что было в комнате, в которой она умерла, в кавычках. Вернувшись в тело, она снова стала слепой. Безногий солдат мог ходить и чувствовал, что у него были целые обе ноги. То есть фактически процесс мышления и процесс существования физической оболочки – это не коррелированные, не обязательно коррелированные между собой процессы. Вот дальше, по мере того, что я буду рассказывать, даже будет понятно, почему это происходит. Значит, самое интересное, что после перехода происходит какое-то изменение в эмоциональной сфере самой личности, которая была в этом состоянии. Что человек начинает воспринимать свое тело как пустую оболочку, которой он сам становится довольно безразличным, что с ним будет дальше, с этой оболочкой. То есть он как бы снимает с себя одежду и высвобождается. Значит, самое интересное, что когда это все начало происходить, вот эти результаты экспериментов, все огромнейшее количество ученых по всему миру стали пытаться объяснить это состояние с точки зрения материализма. Ну, все это какие-то феномены различия каких-либо этих физических процессов. Я уж не могу, в принципе, описать, значит, они, что здесь было здесь. Что это похоже на действие грибков, гиперкарбия, это избытки кислоты, недостатками кислорода, действием наркотиков пытались объяснить. Отравлением за счет уремии, нарушения сознания мозга, почек и так далее. Были попытки объяснить все виденное бредовым состоянием. Однако все имеющиеся их свидетельства о реальности восприятия, и вряд ли пережитой бред может изменить характер человека и его образ жизни, заставить его переменить профессию и после этого служить людям десятки лет. Сейчас, уже в настоящее время, для объективной науки все эти объяснения и критика уже уходят в прошлое. Это очень важно. С фактами уже не поспоришь. И за последние годы появилось столько новых фактических данных, что оспаривать их стало невозможно. Например, работа Института Слоуна в Соединенных Штатах. Состояние жизни вне тела достигалось в лаборатории Боба Монро, а теперь в ряде других учреждений. Сейчас ученые думают и спорят уже не о наличии фактов, а о том, как его использовать для практических целей. Значит, есть очень много сообщений, что много работ, которые стали в этом направлении проводиться, они стали засекреченными, стали использовать со спецслужбами для своих целей.
Теперь это называется практическая польза.
Ну, как говорится, это вторичный аспект. Значит, ведущие ученые уже давно отмечали, что разум не обязательно связан с мозгом, а может существовать независимо от него. Так, например, у младенца с неразвившимся мозгом бывают ощущения и память прошлого. Очень молодого человека с недоразвитым мозгом могут быть блестящие математические или музыкальные способности. Откуда они? Еще 10-15 лет назад можно было спорить и утверждать, что раз нет мозга, так и не может быть никаких психических явлений, восприятия, сознания, мышления. Сейчас этот вопрос уже практически решен. Только принятие дуалистической теории можно понять и объяснить, каким образом личность, вышедшая из умершего тела и, значит, не имеющая физического мозга, может воспринимать, чувствовать и мыслить. При умирании мозг разрушается, а сознание сохраняет и продолжает существовать. Значит, исследование вот такого околосмертного опыта является очень важным звеном доказательства продолжения существования личности после смерти физического тела. Но стало не совсем понятным, а что происходит дальше, после того, как человек фактически уходит. Что происходит с этой личностью? И вот этот пробел заполнила книга Майкла Ньютона. Это называется «Путешествие души». Эта книжка. Это была первая его книга, потом вышло еще две. Значит, эта книга практически сразу после выхода стала мировым бестселлером. Благодаря этой книге широкий круг людей впервые стала доступна информация о том, что происходит с человеком после смерти. То, что в ней описывается, окончательно снимает завесу тайны самого загадочного процесса, который ожидает каждого из нас. И все это не чьи-то выдумки и домыслы, не легенды и мифы различных религий и мистификаций, а результаты научно обоснованных исследований, проведенных одним из лучших гипнотерапевтов нашего времени, доктором Майклом Ньютоном. Сам Майкл Ньютон, что было тоже, он является дипломированным, это дипломированный гипнотерапевт высшей категории, и он начал методами регрессии возвращать своих пациентов в прошлое, чтобы пробудить их воспоминания о предыдущих жизнях. Он неожиданно, и когда он это стал делать, он сделал неожиданное открытие для себя, как он говорит, открытие колоссальной важности. Что на духовный мир можно взглянуть через ум субъектов, которые погружены в гипнотическое состояние сверхсознания. И в этом измененном состоянии сознания пациенты способны рассказать о том, что делала их душа между жизнями на Земле. Вот здесь у меня достаточно много страниц, и здесь описываю фактически вот эта книга на очень своем большом объеме представляет собой диалог гипнотерапевта и субъекта. То есть он описывает не только слова, но и состояние пациента в момент этих слов. Второе очень важное суждение, которое было, не являются ли эти все высказывания фантазиями субъекта. То есть это может быть просто фантастический рассказ. И здесь вот достаточно подробно описывается и методика вхождения в этот анализ, потому что она была открыта совершенно случайно. Я сейчас могу даже почитать, как это было. Значит, сама вот книга – это результат 10-летних исследований. Так, я сейчас дальше. Значит, доктор Ньютон обнаружил, что пациентов можно помещать в промежуточные периоды между их прошлыми жизнями, таким образом подтвердив и продемонстрировав на практических примерах реальное, наполненное смыслом существование бессмертной души между физическими воплощениями на Земле. Это очень важный вывод. Фактически, вот многие аспекты, почему я после этого и стал интересоваться, углубляться в эту вещь, потому что фактически показывается то, что раз личность остается после смерти, то фактически есть какие-то свои законы природы, которым это все подчиняется. И можно ли попытаться так сформулировать наше физическое представление о физике мира, чтобы вот эти данные уже входили в нее как составная часть. Вот это очень важно. Потому что очень много сейчас теорий, которые высасываются из пальца. То есть, которые идут из того, что мне кажется, что должно быть так. Или мне кажется, что должно быть это. Значит, самое интересное в том, что фактически в этих книгах описывается факт. А нам теперь нужно понять и осмыслить, почему мир такой большой, как он сконструирован, как он сделан, какие могут быть законы нашего мироздания, которые бы позволяли этим фактам просто иметь место. Вот что интересно пишет сам Майкл Ньютон. «Я по натуре скептик, хотя по данной книге этого не скажешь. Как психолог-консультант и гипнотерапевт я специализируюсь на коррекции поведения при различных эмоционально-психологических расстройствах. В основном моя работа заключается в том, что занимаюсь своими пациентами оперативной психологической перестройкой, помогая им установить связь между мыслями и эмоциями и устранить нездоровые аспекты в их поведении. В начале своей практики я отклонял любые просьбы людей заглянуть в их прошлую жизнь, так как сам ориентировался на традиционную психотерапию. Когда я использую гипноз и техники возрастной регрессии, чтобы определить истоки беспокойных воспоминаний и травм детства, то мне казалось, что любая попытка обследовать прошлую жизнь была бы непродуктивной и выходящей за рамки клинической практики. Мой интерес к реинкарнации и метафизике ограничивался лишь интеллектуальным любопытством. И так было до случая с одним молодым человеком, который попытался помочь преодолеть боль. Но здесь описывается случай, когда у человека была боль в боку, и он не мог понять обычным путем, и он попытался его взять в прошлую жизнь, чисто как терапевт. И оказалось, что там сказал, что именно в этот бок у него был удар штыком. В прошлой жизни как участника Первой мировой войны. И он стал уже пытаться узнавать состояние пациентов каким-то более глубоким методом. Затем, когда он начал пользоваться уже этими случаями, он пишет дальше. «Затем я случайно сделал для себя открытие огромной важности. Я обнаружил возможность заглянуть в духовный мир через ум человека, находящегося в состоянии гипноза, который способен рассказывать о жизни между жизнями на Земле. Дверь в духовный мир распахнул для меня случай женщины средних лет, особо чувствительной и восприимчивой пациенткой. Заканчивая вспоминать свою прошлую жизнь в состоянии гипноза, она вдруг заговорила о своем чувстве одиночества и изоляции. Эта необычная личность почти самопроизвольно перешла на высшую стадию измененного сознания. Сам того не понимая, я положил начало чрезвычайно короткой команде, побудившей ее к этому. Я предложил ей направиться к истоку ее чувств утрат этого, чтобы она называла товариществом или братством. И я невольно использовал одно из ключевых командных слов, которое стало толчком к ее духовным воспоминаниям. Я спросил, не было ли у нее особой группы друзей, которые ей не хватает. И внезапно моя пациентка начала плакать. Когда я спросил ее рассказать мне, что случилось, она выпалила: мне не хватает некоторых друзей из моей группы. Вот почему мне так одиноко на земле. Я растерялся и стал расспрашивать ее о том, где же находится эта группа. «Здесь, в моем постоянном доме», — ответила она просто. «И я смотрю на них, и они всех прямо сейчас рядом со мной». Я решил произвести собственное исследование, и мне удалось на практике разработать более успешные методы вхождения в духовный мир через моих субъектов. Я также понял, что выявление места людей в духовном мире имеет гораздо большее значение для них, чем обращение к их прошлым жизням.
Еще раз.
Что выявление места людей в их духовном мире имеет гораздо большее значение для них, чем обращение к их прошлой жизни. То есть, тогда я сейчас попробую еще раз пояснить, о чем речь идет.
И перед этим, то, что вы так победно улыбнулись, а я не поняла, в чем состояло.
Нет, тогда я в двух словах все расскажу. Значит, когда ситуация следующая. Вот человек имеет реинкарнацию. Вот жизнь одна, жизнь другая, жизнь третья. Это обращение к прошлой жизни, ну, как на земле, как он жил, что. Но между ними, между этими жизнями, был определенные промежутки времени, которые вот я буду дальше рассказывать, что там происходит. Именно между жизнями. И оказывается, вот как человек, и что он делает между жизнями, те ситуации, в которые он там попадает, для него это более важно, чем то, что, как, чем те жизни, которые он проживает на земле.
То есть он вел женщину, с его точки зрения, в состояние между жизнями, и она там страдала по людям,
которые были между жизнями.
Между жизнями, в то время как они находились в том же самом доме реально.
Нет. Весь вопрос в том, что она была в состоянии сверхсознания. Она уже попала в то состояние сверхсознания, говорит, я по ним именно страдаю, потому что она попала именно в свой постоянный дом. Вот я сейчас дальше, когда я сейчас буду рассказывать, там будет достаточно сложная последовательность путешествия души именно, как это говорится.
Это место вот. Надо подредактировать.
Что?
Это место надо будет подредактировать,
прежде чем подсветить. Нет, если читать подряд, здесь все понятно. Да. Я просто слишком много материала, я не могу читать подряд, иначе понятно, это будет понятно. Очень много времени. Я вынужден немножко конспектно это говорить. Я просто хочу сказать следующее, что жизнь человека, это я немножко вперед забегаю, каждая жизнь человека рассматривается душой как определенный опыт, спектакль, который они продумывают заранее со своими духовными консультантами в высшем мире. И та оболочка, которую они надевают на себя и которую они сбрасывают, уходя в свой постоянный дом. Я попытаюсь, я боюсь, что за одну лекцию, за один мне не удастся все это сказать. Я и так прыгаю достаточно быстро, видите, возникает вопрос. Давайте мы договоримся так, если возникнет еще интерес, я продолжу еще одним сообщением тогда, с большими подробностями. Потому что здесь очень интересные есть диалоги между вот самим доктором Ньютоном и с пациентами, субъектами. Потому что вот когда читаешь эти диалоги, то возникает совершенно фантастическое ощущение. Я часть из них сейчас попытаюсь коснуться, но ощущение совершенно фантастики. То есть сначала, когда я начал это читать, у меня было ощущение, что я читаю фантастический рассказ неизвестно какого автора.
Эдгара По.
А?
Эдгара По.
Да, даже нет, Эдгар По рядом не стоял. Вот когда читаешь это, Эдгар По рядом не стоял. Понимаешь, потому что когда только хоть чуть-чуть начинаешь примерять, что это фактически ждет тебя, понимаете, то это совершенно другое ощущение. Эдгар По это рассказывает о какие-то о ком-то постороннем, а это говорится о тебе самом родимом. Что с тобой будет? Ну, я сейчас здесь еще пропущу достаточно много страниц.
А почему вы пропускаете?
А?
Времени не хватает.
Ну, у меня здесь 50 страниц.
Он сегодня даст представление, а потом даст подробнее следующее.
А для кого же вы готовили?
Можно? Что?
Для кого же вы готовили?
Для нас, для нас.
Я готовил... для того, чтобы...
Это можно поставить на сайт?
Я так и хочу сделать. Поставить на сайт. Я там просто пишу там какую-то свою книжечку. Это будет как одна из главных. Но самое основное, что здесь очень много... И я к этому подходил как чисто с методической, как к научной работе. История вопроса современная, что там есть... современные исследования и выводы.
Ну так что там есть?
Ты, товарищ Саша, когда мы говорили про тебя, ты говоришь, что тебе нужно прочесть еще 7 предварительных лекций, а только на 8 тебя поймут.
А я разве возражаю, что
ли? Я не замахиваюсь на 7.
Тут все, что ты говоришь, понятно. В отличие от его лекции, у тебя все понятно. Другое дело, так ли это?
А я сейчас пытаюсь сказать. Здесь очень важное есть. Значит, вот я попробую ответить на ваш вопрос, как раз я к этому моменту подошел. Находясь в состоянии гипноза, люди передают гипнологу свои точные наблюдения, картины, которые они видят, и беседы, которые они слышали в своем бессознательном уме. Отвечая на вопросы, субъект не может лгать, но он может неправильно интерпретировать то, что он видит в бессознательном уме, так как мы делаем это в состоянии сознания тоже. В состоянии гипноза людям трудно принимать то, в истинность чего они не верят. Некоторые критически настроенные по отношению к гипнозу люди убеждены, что субъект, находясь в трансе, выдумывает свои воспоминания и дает такие ответы, чтобы они соответствовали теоретической схеме, предложенной гипнотизером. Я считаю, что такое обобщение является ложным допущением. В своей работе я воспринимаю и анализирую каждый случай так, как если бы я впервые получил подобную информацию. Если субъект сумел каким-то образом выпасть из гипнотического процесса и специально сочинить что-то о духовном мире, или он стал высказывать что-то по ассоциации с имеющимися у него идеями о жизни после жизни, то в этом случае эти ответы очень быстро придут в противоречие с отчетами в других случаях других пациентов. Я знал и использовал метод тщательной перекрестной проверки уже в начале своей практики и не встретил ни одного случая, чтобы кто-то хитрил, искажая свой духовный опыт, чтобы удовлетворить меня. В действительности субъекты в состоянии гипноза, не задумываясь, исправляли меня, если я неправильно или не точно интерпретировал их сообщение.
Они просто не могут сказать.
Они просто не могут. Они наоборот. А если он что-то говорил, что то, что им не подходит, они исправляли его. Они находятся в системе диалога. То есть состояние, с одной стороны, это состояние измененного сознания, а с другой стороны, это система диалога субъекта с гипнотизером. Вот это очень важно. То есть это, именно это и дает научность тому, что здесь описано. Потому что в конечном случае, иначе, была бы ситуация, когда это был бы бред фантазии людей, которые делали. Это первое. И второе, тоже я хочу ответить на будущее, чтобы здесь тоже было понятно. Здесь прошло огромнейшее количество пациентов. Он более 10 лет занимался этим вопросом. Все люди не были друг друга знакомы. Каждый из них приходил к врачу со своими бедами, со своей судьбой, со своими страхами, со своими надеждами. Они никогда друг с другом не могли сказать, с чего начать и чем кончить. Если они говорят об одном и том же, если они поодинаково интерпретируют это все, это уже можно считать научно доказанным фактом.
Они находятся в более объективном состоянии по отношению к гипнотизеру. Потому что состояние не дает.
Они не могут соврать в этом виде. Это раз. И во-вторых, он сам был заинтересован в том, чтобы путем вот таких перекрестных опросов разных пациентов сравнивать информацию, полученную друг от друга. Только это дает фактологический материал. Это вот я, по-моему, ответил на ваш вопрос.
Трудно сказать. Но не важно.
Нет. Ну, я попытался, по крайней мере. Значит, по мере того, как моя картотека росла, пишет доктор Ньютон, продолжает, я путем проб и ошибок обнаружил, что вопрос о духовном мире следует формулировать в определенной последовательности. Субъекты в состоянии сверхсознания сами не имеют особых причин или мотивов, чтобы выделять те или иные аспекты в океане информации о жизни души в окружающем их духовном мире. Необходимо иметь правильный набор ключей к тем или иным дверям. В конце концов, мне удалось выработать надежный метод проникновения в различные сферы духовного мира, с помощью которого я могу открывать нужные двери в нужный момент во время сеанса. Я здесь хочу только одну вещь сказать, тогда чуть-чуть предупредив. Значит, сейчас Майкл Ньютон выпустил третью книгу. Она очень интересна. Она называется «Метод регрессионного анализа, вот те ключи, для тех врачей, которые захотят последовать его примеру».
Как метод регрессионного анализа?
Регрессионного анализа. То есть регрессионная гипноза. То есть вхождение в регрессию, но такое, чтобы ее могли следующие врачи, психотерапевты, психиатры, гипнологи проверить. Очень жалко, что здесь нет никого у нас из дальших этих, ни Брехмана, никого, чтобы с ними можно было поговорить. То есть с людьми, которые занимались практическим гипнозом.
У Юли по дочку
все. А?
Знатин занимался, но он не захотел прийти.
Не, ну, как говорится, мы опубликуем, я надеюсь, что мы к этому вопросу еще вернемся. По большому счету, ведь чем это все интересно? Потому что, когда начинаешь вот эти работы смотреть, то начинаешь понимать, что мир устроен значительно более интереснее, сложнее и многообразнее, чем мы об этом думаем. И когда мы начинаем строить свои физические теории, физические модели и предпосылки, то вот эти вот вещи нужно включать как составную часть, на которые наша модель должна ответить. Если мы считаем, что она должна ответить, какой там кварк получился, это еще не значит, что это еще только полвопроса. Мы должны понять, каким образом это все соединяется вот с этим миром, вот с этими данными. И только тогда мы можем начать понимать картину более-менее целиком. Потому что чаще всего современная наука, она, ну, напоминает эти, когда больному назначают клизму, и приходят две медсестры. Говорит, зачем две? Говорит, я знаю куда, а на что. Понимаете? То есть фактически...
А третья, которая не пришла, знает как?
Знает как, да. Так вот, вопрос же в чем? Что за счет, по Казьми Прудкову, узкий специалист подобен флюсу. Его знания односторонние.
Полнота.
А?
Его полнота.
Его полнота. Подобно флюсу, его знания односторонние. Так вот, я хочу сказать, что если мы хотим хоть что-то такое понять в окружающем мире, то отрицать вот ту сторону патологическую, которую нам не нравится, или которую нам сейчас невозможно объяснить и сказать, что это не может быть, потому что не может быть никогда. Ведь, в принципе, современная наука кончается на этом. Потому что, когда начинаешь разговаривать на любом ученом совете, мне говорят, что это не может быть, потому что не может быть никогда. И это является окончательным ответом на мой вопрос. А ты, дорогой, вообще почитай что-нибудь рядышком.
Ну, за это не платят, о чем читать.
Да. Так вот, ну я просто отвлекся немножко. Значит, в результате многочисленных экспериментов, осуществленных на протяжении 10 лет, Ньютон пришел к заключению, что существует некий грандиозный план жизни на Земле, разработанный под другую сторону реальности, когда методом метафизических регрессий «я нечаянно открыл мир духа, я был ошеломлен», пишет Ньютон в своей книге. Так я стал духовным регрессионистом, то есть гипнотерапевтом, специализирующим на жизни после жизни. Его сеанс Ньютона длится, как правило, около 3 часов. За это время, говорит Ньютон, душа может слишком далеко уйти, покрыть огромное расстояние и не суметь вернуться, потеряв меня из виду. Поэтому, прежде чем ввести субъекта в состояние гипноза, я закладываю в него постгипнотическую память. Но это специальная техника. Такие экскурсы в мир душ наглядно продемонстрировали экспериментатору, еще недавно убежденному атеисту, то есть доктору Ньютону, что бессмертная душа, покидая свое персонифицированное материальное тело, включается в активную деятельность в духовном мире, где ее уже с самого начала порога поджидают родственные души. Значит, самое основное, что нужно здесь вынести из этих книг, мы сейчас перейдем уже к самим, идет. Самое главное – осознание, что выносишь, что смерть – это не тьма, а свет. Не конец всего, а продолжение, этап, что это врата. Ну, теперь переходим уже к самой книжке, что там написано.
Ручку дай.
Что?
Ручку дай.
А мне дал. Не моя. Так, значит, первое, процесс умирания и перехода в другой мир. Во время физической смерти или за несколько мгновений до нее пациенты чувствуют, как неведомая сила выталкивает их сознание, душу, из макушки головы. Душа видит свое умершее тело и все происходящее вокруг со стороны. Пациенты описывают себя в тот момент, как сияющую тонкую нить, зависшую в воздухе. Они описывают состояние дезориентации и в то же время абсолютной легкости и невесомости, отсутствие ограничений материального мира, резкое отделение от человеческой формы, даже после продолжительной болезни, это все же удар для обыкновенной души. И в таком случае в момент смерти она также неохотно расстается с телом. Вот, кстати говоря, вот это его заключение, оно полностью совпадает вот с теми результатами изучения случаев реанимации, которые были, о которых я говорил в начале. То есть оно совершенно одинаково. Несмотря на замешательство, иногда желание остаться около тела, душа чувствует некую магическую силу, которая мягко призывает и уводит ее от тела. Тех, кто только что умер, не сокрушается о своей смерти, потому что они знают, что те, кто остался на земле, увидят их снова в духовном мире, и так же, возможно, позже в других жизнях. Иногда обеспокоенная душа не желает покинуть землю после физической смерти. Там очень много таких случаев, вариантов описано. Я просто более конспектно буду вам говорить, поэтому, если хотите, потом можно все это и пройти. Это бывает из-за того, что не осталось нерешенные проблемы на Земле, имеющие сильное влияние на ее сознание, души. В этих аномальных случаях на помощь приходят высшие существа, которые помогают пройти через адаптационный период. Эффект туннеля, который они переживают, покидая Землю, является вхождением в духовный мир. Вот эффект туннеля был впервые описан в книге как раз Раймонда Муди и всех других авторов. Первые впечатления пациентов после первоначального ощущения неопределенности говорят о присутствии там чувства любви, благополучия и поддержки. Пациенты рассказывают о видимых ими духовных слоях, как бы окружающих Землю. Но доктор Малкольм Ньютон сам предполагает, что это астральные слои. Люди, имеющие опыт нетелесного ментального созерцания во время медитации или нетелесного опыта, воспринимали эти невидимые сферы на протяжении тысячелетий. По мере удаления от тяжелых вибраций Земли, эти астральные планы становятся все менее плотными. Теперь вот очень интересный момент сама встречи. Что такое? В принципе, Майкл Ньютон различает души тех пациентов на старые души, имеющие большой опыт, это жизненный, и молодые, которые еще не пробили такого опыта. Их действия, скажем так, несколько разные. Первое существо, которое они видят сразу после смерти, чаще всего это их гид, проводник. Это в высшей степени развитые духовные учителя, готовы принять на себя первый взрыв негодования или разочарования души, потрясенной своей безвременной кончиной. Вот я тогда для интереса просто прочту один из типичных сеансов. Субъект. Вот его слова просто здесь приведен. Ну, я поднимаюсь выше, все еще плавая, оглядываясь назад на свое тело. Это как кино, только я участвую в нем. Врач успокаивает мою жену и дочь. Моя жена рыдает. Субъект заерзал на своем кресле. Я пытаюсь проникнуть в ее ум и рассказать ей, что со мной все в порядке, но она настолько сильно охвачена горем, что мне не удается пробиться. Я хочу, чтобы она знала, что мое страдание ушло, я свободен от своего тела. Мне оно больше не нужно, что я буду ждать ее. Я хочу, чтобы она знала, что она не слушает. Она не слушает меня. Вот теперь я перемещаюсь куда-то дальше. Это вот первое сообщение того, что говорит пациент в момент умирания. На ранних стадиях гипнотической регрессии субъектов в предыдущую жизнь, их описание ментального прохождения через процесс умирания в их прошлой жизни не противоречит рассказам тех людей, которые считались действительно умершими в течение нескольких минут, а потом были снова возвращены к жизни. А разница между этими двумя группами людей в том, что субъекты, находящиеся под гипнозом, вспоминают не переживания своевременной кончины, А люди в состоянии глубокого транса способны описывать жизнь, которая начинается после окончания физической смерти. Умирающие люди проходят через процесс трансформации, во время которого душа отделяется от когда-то принятой ею тела. Люди обычно связывают смерть с утратой жизненной силы, так как на самом деле происходит обратное. Мы теряем свое тело во время смерти. Разница между этими двумя группами людей в том, что субъекты, находящиеся под гипнозом, вспоминают не переживание своей временной кончины. Люди в состоянии глубокого транса способны описывать жизнь, которая начинается после физической смерти. Умирающие люди проходят через процесс трансформации, во время которого душа отделяется от когда-то принятого ей тела. Люди связывают смерть с утратой жизненной силы, тогда как на самом деле происходит обратное. Мы теряем свое тело во время смерти, но наша вечная жизненная энергия соединяется с силой божественной сверхдуши. Смерть – это не тьма, а свет.
Еще раз смерть.
Повтори последний раз.
Смерть – это не тьма, а свет.
Закон отрицания. Отрицания.
Да. Пациенты говорят, что после того, как они вспоминают опыт своей прошлой смерти, они заново наполняются ощущением такой свободы от всех бренных тел, что жаждут немедленно начать свое духовное путешествие в мир покоя и знания. Из последующих случаев мы узнаем, что из себя представляет жизнь после жизни. Души, вновь прибывшие в духовный мир, имеют мало времени для того, чтобы плавать вокруг, недоумевая, где они находятся и что с ними дальше. Наши гиды-проводники, а также друзья и близкие люди ждут нас около входных врат, чтобы наполнить нас пониманием, любовью и уверенностью в том, что с нами все в порядке. Ну вот типичный сеанс, я все-таки его прочту. Доктор Ньютон, сейчас вы покидаете свое тело, вы увидите, как все дальше и дальше удаляетесь от места, где умерли, все дальше от поверхности Земли. Расскажите мне, что вы сейчас испытываете? Сначала было очень ярко, рядом с землей. Теперь стало немного темнее, потому что я вошел в туннель. Опишите этот туннель. Он пустой, темный проход, а в другом конце виден маленький кусочек, кружок света. Хорошо, а дальше что с вами происходит? Я чувствую тягу, мягкое затягивание. Я чувствую, что должен двигаться по этому туннелю. И я двигаюсь. Теперь здесь не темно, а скорее сумеречно, потому что яркий кружок света растет и приближается. Это как если бы и пациент замолкает. Продолжайте. Меня зовут вперед. Пусть кружок, доктор Ньютон, пусть кружок света увеличивается перед вами в конце туннеля, а вы продолжаете объяснять, что с вами происходит. Кружок света становится очень большим, и я вышел из туннеля. Здесь приглушенная яркость, легкий туман. Я просачиваюсь сквозь него. Доктор Ньютон, после того, как вы вышли из туннеля, что вы ощутили в своем уме, помимо того, что нет абстрактной зрительной ясности? Субъект, понижая голос. Это такой покой, так спокойно я нахожусь в мире душ. Имеется ли у вас, как у души, в данный момент какие-нибудь еще впечатления? Мысль. Я чувствую силу мысли вокруг меня. Я измолкает. Полностью расслабьтесь. И пусть ваши впечатления легко проявляются по мере того, как вы будете в точности рассказывать мне все, что происходит с вами. Пожалуйста, продолжайте. Субъект. Но это трудно выразить словами. Я чувствую мысли любви, братства, симпатии. И все это соединено с предчувствием, словно другие ждут меня. Доктор Ньютон, чувствуете ли вы себя в безопасности или немного испуганы? Субъект. Мне не страшно. Когда я был в туннеле, я был более дезориентирован. Да, я чувствую себя в безопасности. Я осознаю долетающие до меня мысли, заботы, поддержки. Странно, но вокруг меня присутствует также понимание того, кто я и почему я здесь. Доктор Ньютон, видите ли вы какие-нибудь проявления этого? Субъект, полголоса. Нет, я чувствую это. Гармония мысли повсюду. Доктор Ньютон, вы упоминали о появлении облачной субстанции вокруг вас сразу после выхода из туннеля. Вы в небе над землей или где? Субъект, пауза.
Или где?
Нет, не так. Но кажется, я плаваю в облаках, которые отличаются от земных. Доктор Ньютон, видна ли вам вообще земля? Есть ли она под вами? Субъект. Может быть и есть, но я не видел ее с тех пор, как вошел в туннель. Доктор Ньютон, чувствуете ли вы, что все еще связаны с землей? Возможно, через другое пространство. Субъект. Есть такая вероятность, да. В моем уме земля кажется близкой. И я все еще чувствую связь с землей. Но я знаю, что я в другом пространстве. Доктор Ньютон, что вы можете мне рассказать о своем теперешнем месте пребывания? Здесь немного неподвижно, сумрачно, но я перемещаюсь дальше и удаляюсь отсюда. Это вот сам момент. Ну вот еще описание так другого сеанса. Доктор Ньютон, можете ли вы уже отчетливо различать то, что вас окружает после того, как вы вышли из туннеля? Я все еще прохожу через эти пенистые облака вокруг меня. Доктор Ньютон, я хочу, чтобы вы продолжили свой путь через них и рассказали мне, что вы видите.
Это все тот же пациент или другой уже?
Другой уже. Субъект, пауза. О, я вышел из них. Боже мой, какое просторное место. Такое яркое и чистое. Оно даже хорошо пахнет. Я смотрю на прекрасный ледовый дворец. Доктор Юн, расскажите подробнее. Субъект изумленный. Ой, он огромен. Он выглядит как ярко искрящийся кристалл, словно цветные камни сияют вокруг меня. Доктор Ньютон, когда вы говорите «кристалл», мне представляется чистый свет. Субъект, ну, здесь преимущественно серые и белые цвета. Но когда я проплываю вперед, я вижу другие цвета, мозаичные, все блестит. Доктор Ньютон, посмотрите вдаль, изнутри этого ледового дворца. Видите ли вы какие-нибудь границы? Нет, это пространство бесконечно, такое величественное и тихое. Что вы сейчас чувствуете? Я не могу полностью насладиться этим. Я не хочу идти дальше. А это меня держит Мэгги, это его как бы... Вдова его. Доктор Ньютон, я вижу, что вы все еще беспокоитесь о жизни своей, прошедшей в Чикаго. Препятствует это вашему переходу в духовный мир? Субъект подскакивает прямо в кресле. Здорово! Я вижу, мой гид-проводник направляется ко мне. Она знает, что мне нужно. Доктор Ньютон, расскажите мне, что происходит между вами и вашим гидом, проводником? Субъект. Я говорю ей, что не могу идти дальше, что я должен быть уверен, что с Мэгги и детьми будет все в порядке. А что отвечает ваш гид-проводник? Она успокаивает меня, и я чувствую себя слишком подавленным. Что вы ей говорите? Субъект громко. Я говорю ей, как вы позволили этому случиться? Как вы могли так поступить со мной? Вы заставили нас с Мэгги пройти через боль и лишение, а теперь разъединили нас. Доктор Ньютон, что делает ваш гид-проводник? она пытается успокоить меня. Говорит мне, что я хорошо поработаю, могу увидеть, что все идет по намеченному плану, курсу. Доктор Ньютон, принимаете ли вы то, что она говорит? Субъект, пауза. У меня в уме появляется информация о будущем на Земле, что моя семья справляется без меня, смирившись с тем, что я умер. Все будет в порядке, и мы снова увидим друг друга. Доктор Ньютон, что вы при этом чувствуете? Субъект, я чувствую покой, вздыхает. Да, теперь я готов идти. Вот любопытным явлением духовного мира является то, это конец вот сеанса, является то, что люди, имеющие для нас значение в нашей жизни, всегда могут встречать и приветствовать нас, даже если они уже живут другой жизнью, воплотившись в новом теле. Это очень важная вещь. Потом я это более подробно расскажу.
Любопытным.
Вообще говорят,
реинкарнация души.
Вот с этого места любопытным.
Любопытным явлением духовного мира является то, что люди, имеющие для нас значение в нашей жизни, всегда могут встречать и приветствовать нас, даже если они уже живут другой жизнью, воплотившись в другом теле. Когда мы сразу же после нашей смерти встречаемся с такими душами, собранными вместе, мы обнаруживаем, что в прошлых жизнях они были нашими супругами, родителями, родителями наших родителей, нашими возлюбленными, дядями и тетями, кузинами и нашими дорогими друзьями. Пациенты неоднократно говорили, что душа сама по себе является андрогенный, двуполый. Если быть точнее, она обладает качествами обеих полов. Все души могут и на самом деле принимать попеременно то мужской, то женский ментальный облик по отношению к тем или иным существам, как различные личностные формы. У душ бывают периоды, когда он склоняется к одному полу больше, чем к другому. В конечном итоге восстанавливается нормальное естественное предпочтение. А вот интересный здесь рассказан сеанс с душой, которая испытала уже много рождений. Случай 9 пишет. Доктор Ньютон, что происходит с вами в момент смерти? Я испытываю чувство большого облегчения и быстро удаляюсь от земли. Как бы вы охарактеризовали свое перемещение с земли в духовный мир? Я испытываю, распыхиваю, как столб света, и я уже в пути. Всегда ли это происходило с вами таким образом? Нет, только после ряда последних моих жизней. Почему так происходит, доктор Ньютон? Субъект. Я знаю дорогу, мне нет необходимости кого-либо видеть, и я спешу. Доктор Ньютон. И вас не беспокоит то, что вас никто не встречает? Субъект смеется. Когда-то это мне помогало. Но больше мне не требуется такого рода вещи. Доктор Ньютон, чье это было решение дать вам возможность вступить в духовный мир без поддержки и сопровождения? Субъект. Пауза, пожимает плечами. Это было обоюдное решение, мое и моего учителя, когда я понял, что могу сам справиться. Доктор Ньютон, а вы совсем не чувствуете себя сейчас потерянным или одиноким? Субъект, вы шутите? Мне больше не нужно, чтобы кто-то держал меня за руку. Я знаю, куда я иду, и я очень хочу туда попасть. Меня притягивает словно магнитом, и я наслаждаюсь этим быстрым перемещением. Доктор Ньютон, объясните мне, как работает этот механизм притяжения, который позволяет вам попасть в место своего назначения? Субъект, я перемещаюсь по волне, на луче света. Доктор Ньютон, является ли этот луч электромагнитным? Субъект, ну, это подобно радиоволне, кто-то подбирает подходящую мне частоту. Доктор Ньютон, хотите ли вы сказать, что вас ведет неведомая сила, и что вы не можете произвольно контролировать это? Например, ускорить что-либо? Как вы это могли это сделать в момент смерти? Субъект. Я должен следовать в соответствии с волновым диапазоном световых частиц. Волны имеют направление, и я плыву вместе с ними. Это просто. Они все делают сами. Это для нас. Доктор Ньютон, кто это делает для вас? Субъект. Те, кто контролирует, управляет всем. Я точно не знаю. Доктор Ньютон, значит, вы не контролируете, не ответственны за определенное направление своего движения? Субъект, пауза. Мой ум настроен на волну движения. Я плыву в резонансе. Субъект. Да, волшебный луч вибрирует, и я нахожусь внутри него.
А если бы он был безграмотный, необразованный, как бы он отвечал?
Он бы иначе рассказал.
Послушайте. Давайте все вопросы потом. Я пока пишу о том, рассказываю о том, что есть на самом деле. А интерпретация, знаете, есть две вещи. Есть интерпретация, есть факт. Ну, давайте послушаем факт, а потом будем интерпретацию факта. Доктор Ньютон, давайте вернемся к вашему высказыванию о радио. Влияет ли на ваше духовное путешествие вибрационные частоты? Высокое, среднее, низкое качество резонанса? Субъект смеется. Это неплохо, да. Я на правильном пути, словно вижу маяк, звуковой и световой. И он является частью моей собственной тональности, моей частоты. Доктор Ньютон, я не уверен, что я понял, как свет и вибрация комбинируют в диапазоне частот, определяющие направление вашего движения. Субъект. Представьте гигантский камертон внутри мигающего света. Стробоскопа. О, значит, там есть энергия? Субъект. У нас есть энергия внутри энергетического поля. Поэтому это не просто линии, по которых мы перемещаемся. Мы производим энергию сами. Мы можем использовать эти силы в зависимости от нашего опыта. Доктор Ньютон. Значит, уровень вашей зрелости дает вам некоторый элемент контроля в отношении скорости и направления движения. Субъект. Да, но в начале. Позже, после того, как я устроюсь там, у меня появится больше возможностей перемещаться самостоятельно. А сейчас меня уносит, и я должен устремиться вперед вместе с этим. Доктор Ньютон. Хорошо, останьтесь с этим и опишите мне, что дальше происходит с вами. Субъект. Короткая пауза. Я перемещаюсь один, направляясь к своему родному месту, с которым я связан. Так вот, эмоциональные встречи, которые происходят между душами на этой стадии духовного перехода, являются лишь прелюдией к нашему окончательному возвращению в особую группу существ, которая находится на том же уровне зрелости, что и мы.
На том же уровне чего?
Зрелости. Уровень сознания. Теперь здесь есть очень интересный раздел, который называется «Отклонившиеся души».
Отклоняющиеся поведение.
А?
Это те, которые да. Не прошли в
30%. Это те 70%, которые не подходят.
Нет. Я попытаюсь... Это раздел. Я сейчас его попробую объяснить. Согласно исследованию доктора Майкла Ньютона, имеется определенный тип отклонившейся души. Это души, которые не принимают тот факт, что их физическое тело умерло и сопротивляются возвращению в духовный мир по причине личных душевных переживаний и тоски. И души, которые, будучи в человеческом теле, пострадали из-за криминальных действий или сами участвовали в них. Эти души не являются ни потерянными в космосе, ни демоническими. Они по своей воле решили остаться после своей физической смерти в пределах земного плана на период, длительность которого они сами определяют в силу высокой степени неудовлетворенности. Они представляют собой так называемые поврежденные души, потому что они демонстрируют растерянность, отчаяние и даже враждебность до такой степени, что не желают вступать в контакт со своими гидами. И здесь очень важный вывод, который есть. Любая душа обладает полной свободой воли даже после смерти.
А живой человек?
Само так, собой. Да. Нет, исследование Майкла Ньютона. Давайте потом. Вселилась. Я все-таки попытаюсь побольше что-то сказать. Исследования Майкла Ньютона говорят о том, что ни одна душа изначально не является злой, хотя она может приобрести такой ярлык в человеческой жизни. Патологическое зло в человеческих существах характеризуется чувством личного бессилия и слабости, которое стимулируется беспомощными жертвами. Беспомощными жертвами. Определенные души, чьи тела имеют генетическую предрасположенность к ненормальной химии мозга, оказываются в особенно рискованном положении, если попадают в неблагоприятную среду. Я вот как раз дальше я буду рассказывать о том, как душа соединяется с мозгом в момент рождения. Вот то, на чём мы спорили. Вот здесь это есть.
Заканчивается.
Что?
Заканчивается полтора часа. Мы еще сделаем перерыв и в следующий раз продолжим. Закругли и продолжим. Потому что иначе уже не воспринимают.
Ну, в общем, давайте тогда. Здесь мне предлагают это дело скончать.
Нет,
давайте.
Вы не сможете. Сейчас, я объясню почему. Я с удовольствием тоже слушаю вместе с вами. Значит, накапливается определенная усталость и рассредоточенность. Да, это первое. Второе. Значит, нам надо обсуждать.
Да.
Значит, потом вам надо высказаться. Значит, прошло полтора часа почти. Значит, я думаю, что лучше мы просто в следующий раз продолжим и не будем комкать это дело. И поскольку я уже прервал, приношу свои извинения, поскольку я уже прервал доклад, значит, я хотел бы, чтобы вы сейчас попутно и продумали связь между тем, что мы читаем, да, Ушнеурзалмана. Связь совершенно очевидна. Значит, и тем, что только что прочитал Анатолий. Да. Потому что нам многое при нашем материалистическом воспитании, много что здесь написано, представляется как тоже чем-то каким-то не совсем понятным. То, что написано в тайне. Значит, сегодня то, что прочитал нам Анатолий, подводит определенную довольно реалистическую базу под то, что непосредственно без внечувственного познания излагал Шнеурзал. Я бы хотел, чтобы вы на это тоже обратили внимание. А сейчас, пожалуйста, вопрос.